В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский теннисист с мировым именем оказался известным не только в спорте, но и в домашнем насилии. Ника Басилашвили отпущен из-под стражи под залог. В самопровозглашенной республике Южная Осетия продлили карантин, но открыли кафе и рестораны. Почему местные власти посчитали возможным снять ограничения? Есть ли у людей с криминальным прошлым в Абхазии наградное оружие? И что побудило власти самопровозглашенной республики вплотную заняться этим вопросом? Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или читайте на сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Ряд европейских стран с 25 мая вновь смягчили карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. В Мадриде и Барселоне снято ограничение на встречи с друзьями и родственниками, открываются уличные террасы баров и ресторанов. В других регионах Испании, где карантин уже был ослаблен ранее, режим становится еще более свободным. Разрешено посещение пляжей при условии соблюдения дистанции в 2 метра между отдыхающими. В Италии возобновляют работу спортивные залы и бассейны. В ряде провинций начинают работу развлекательные центры, гостиницы, прокат автомобилей. В Чехии возобновляют работу кафе и рестораны, а также гостиницы. Возобновляется очное обучение в начальных классах школ. Кроме того, отменено обязательное ношение лицевых масок на улице. Их теперь нужно одевать только в общественных местах и в транспорте. Также рестораны, кафе и другие объекты услуг открываются в Греции и большинстве регионов Германии. В крупнейших городах Украины вновь заработал метрополитен. Карантин в стране был ослаблен несколькими днями ранее. Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве, по официальным данным, превысило 2000. Оперативный штаб сообщил о смерти в Москве 41 пациента с COVID-19 за последние сутки. Общее число жертв коронавируса в российской столице достигло 2034. Это больше половины всех включенных в официальную статистику умерших от коронавирусной инфекции в России. Их число на 25 мая – 3633. За минувшие сутки зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки выявлено около 9000 новых случаев инфицирования. Это на несколько сот больше, чем днем ранее. Выздоровевшими признаны 5499 человек. Всего с начала эпидемии в России коронавирус был выявлен уже более чем у 350 тысяч человек. Лечение продолжает, по официальным данным, около 230 тысяч. В США назвали причины выхода из договора по открытому небу. Среди них российский запрет на полеты вблизи самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными ею грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии, тем самым пытаясь продвинуть ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами, сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. О намерении США выйти из договора по открытому небу сообщил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», — сказал глава Белого дома. В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными. Сторона обвинения попросила суд в Москве назначить гражданину США Полу Уилану наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Уилана Владимира Жеребенкова. Уилан, обвиняемый в шпионаже, в последнем слове просил оправдать его в связи с невиновностью. Прения по делу Уилана прошло в Мосгорсуде. В понедельник приговор будет оглашен 15 июня. Адвокат сказал, что свидетели защиты заявили в суде, что Уилан никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива. В Гонконге на фоне антиправительственных протестов наблюдается рост терроризма. Об этом в понедельник, 25 мая, заявили сразу несколько высокопоставленных представителей Пекина в Гонконге. Накануне в Гонконге тысячи людей приняли участие в демонстрациях против планов Китая принять новый закон о национальной безопасности в автономии. Документ предоставляет Китаю право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб.
Новости читал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Первую ракетку Грузии Нику Басилашвили обвиняют в избиении бывшей супруги в присутствии их общего ребенка. Теннисист с мировым именем был задержан, но вскоре освобожден из-под стражи после выплаты залога в размере 100 тысяч лари. О деталях дела расскажет Анастасия Славинская.
Насилие в семье происходило систематически, в разное время и в различной форме, утверждают юристы НПО «Партнерство за права человека», защищающие интересы бывшей супруги теннисиста Нелли Дорокашвили. Следствие располагает соответствующими фото- и видеоматериалами, данными экспертизы, а также показаниями свидетелей. Впрочем, как говорит адвокат Дорокашвили Анна Тавхелидзе, вдаваться в содержательную часть этих свидетельств и тем более публиковать их они не планируют, в первую очередь руководствуясь интересами сына бывших супругов. При этом эпизоды насилия касаются не только бывшей жены Басилашвили, но и их сына, заявляют адвокаты. В отношении бабушки ребенка, матери Басилашвили, ранее из-за психологического насилия над внуком полиция выписала сдерживающий ордер, запрещающий ей приближаться к внуку. Впрочем, как говорит глава партнерства за права человека Анна Абашидзе, апелляционный суд впоследствии аннулировал его. Конкретный судья, чье имя мы пока не называем, но в свое время обязательно сделаем это, совершенно необоснованно, более того, руководствуясь стереотипами и предварительными настроениями, аннулировал ордер. В деле были прямые доказательства мнения ребенка, но судья не принял этого внимания. Именно это решение уже оспаривается нами в Комитете ООН по правам ребенка. Заявила Анна Абашидзе. Это решение апелляционного суда, по ее мнению, могло еще больше усугубить ситуацию и в конечном счете завершилось инцидентом, в ходе которого мать ребенка стала жертвой физического насилия со стороны бывшего мужа. В ходе пресс-конференции юристы также ответили на распространившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Дорокашвили шантажировала бывшего мужа. За неразглашение некой информации ежемесячно получала от него крупную сумму, и это соглашение было закреплено контрактом. По словам Анны Абашидзе, речь идет исключительно о сумме, которую суд обязал теннисиста выплатить бывшей жене в ходе бракоразводного процесса. Это 100 тысяч долларов, которые поэтапно должны быть выплачены Дорокашвили до конца 2021 года. Что же касается шантажа, это абсурд, говорит Абашидзе, попытка дискредитировать ее подзащитную. Адвокат Николоза Басилашвили Ирма Чкадуа также отрицает наличие какого-либо контракта между бывшими супругами. По ее словам, ее подзащитный лишь обеспечивал финансово сына. А то, что никакого инцидента с насилием не было, подтверждают кадры с видеокамер наблюдения, установленные у дома Басилашвили, говорит адвокат. На видеозаписях видно, что Николоз Басилашвили никакого насилия не совершал. Он находился в своем доме, в своем пространстве, в день, который суд выделил ему для общения с ребенком. Это четверг и суббота. Он забрал ребенка к себе, а через 40 минут его бывшая жена пришла в дом Басилашвили и насильно забрала ребенка у отца. В 2019 году эти люди развелись, но Николоз Басилашвили никогда не отказывался принимать участие в его воспитании и финансовом обеспечении. сказала Ирма Чкадо. Сам теннисист, которого накануне выпустили под залог, распространил заявление, в котором пишет, что отвечать на беспочвенные обвинения не намерен, но надеется, что сможет доказать свою правду в суде.
«Я сожалею и приношу извинения обществу из-за событий, развернувшихся вокруг моей семьи. Чувствую вашу ежесекундную поддержку и любовь, за что безмерно благодарен. Что касается произошедшего 22 мая, надеюсь, все детали выяснятся на этот раз в суде и будет вынесен справедливый приговор. До этого я не хочу говорить о своем личном пространстве, не собираюсь входить в дискуссию с бывшей супругой и доказывать то, чего не было. Она мать моего единственного сына, Лукаса, и останется ей до конца жизни. Моя цель на этом сложном этапе жизни – защитить свою правду так, чтобы не навредить интересам Лукаса».
Следствие ведется по части 2, 126 прима статьи о насилии в семье. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, или же от 200 до 400 часов общественного полезного труда. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Южная Осетия начинают работать кафе и рестораны, а также общественный транспорт. Послабление карантинного режима власти объясняют контролируемой эпидемиологической ситуацией. В тхинвальских больницах 30 инфицированных коронавирусом. При этом из России готовится приехать еще одна группа жителей Южной Осетии. Ирина Келихсаева расскажет больше.
С 25 мая в Южной Осетии руководством республики разрешено некоторое послабление карантинного режима. По словам представителей власти, это напрямую связано с эпидемиологической ситуацией. Свою работу начинают общественный транспорт, кафе, рестораны, спортивные и развлекательные центры. Снят и полный запрет на пересечение границы с Российской Федерацией, который действовал до сегодняшнего дня. В республику вновь начинают возвращаться граждане по составленным спискам консульского отдела МИД в городе Владикавказ, курсанты военных вузов и в перспективе студенты других вузов. 22 мая правительство Южной Осетии сообщило о выделении почти 1 000 000 рублей на оплату транспортных расходов при доставке в республику 261 курсанта высших учебных заведений России по линии Минобороны и МВД. По словам Анатолия Бибилова, в ближайшие 2-3 недели все они смогут вернуться домой. Кроме того, прорабатывается вопрос по возвращению студентов гражданских вузов, которые захотят приехать на летние каникулы.
Для того, чтобы перевести 260 курсантов, для этого нам пришлось нанять автобусы. Для подавляющего большинства вот этих групп разделим их на училище. И для этого необходимо по договорам с транспортными компаниями 931 тысяч рублей. Эти деньги выделяются из резервного фонда правительства. Но для этого, без сомнения, должно быть распоряжение для того, чтобы эти деньги мы могли перевести на счет Министерства обороны.
Сегодня владельцы общепитовских заведений, которые жаловались на большие убытки, смогли открыть для посетителей свои двери. Однако, по словам владельца одного из популярных кафе в центре Тхинвала Альберта Валиева, пока не все так просто. На каких условиях вы открылись?
Соблюдение санитарных норм.
А как будете рассаживать клиентов?
У нас и так не очень. Сами же не будут близко друг к другу садиться.
А если будут садиться, вы будете им говорить, чтобы они соблюдали социальную дистанцию?
Да, конечно. Здесь столько людей. Там тоже пока карантин не ввели, уже мы не могли уже. Кафе уже у нас задолженности даже по свету образовались. То есть люди уже не ходили тоже. У нас и веранда работает, там они тоже шатры друг от друга на довольно большом расстоянии расположены. Второй зал большой, первый. То есть для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию, у нас есть. У нас ни банкет, ни зал больших мероприятий не проводим, и так. То есть смысла не было его так закрывать. Санитарные нормы соблюдаются, эти в перчатках. И надо власти маску тоже одевают. Кухня и так идеально у нас была всегда.
Ну вот с утра сколько уже было посетителей?
Сейчас 2 столика сидят на втором этаже.
Спустя 2 месяца жители Южной Осетии постепенно начинают понимать опасность пандемии. Это помогает им сделать небольшое количество родственников в Северной Осетии, где число зараженных COVID-19 растет, есть умершие. Несмотря на хаотичные очереди в торговых точках и некоторых организациях, люди стараются соблюдать дистанцию. Эху Кавказа известны случаи отказа от проведения массовых похоронных церемоний. По словам представителей Юго-Осетпотребнадзора, за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заболевания заболевания коронавирусной инфекцией. В инфекционном отделении под наблюдением врачей находится 30 инфицированных. Пресс-служба Минздрава Республики говорит о том, что состояние пациентов стабильное, им проводят противовирусную и симптоматическую терапию. Всего на двухнедельном карантине остаются 149 человек. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Несмотря на то, что с сегодняшнего дня решено открыть кафе и рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, гостиницы и санатории, а также заработает общественный транспорт, действие карантина в самопровозглашенной республике Южная Осетия продлено до конца июня. В странностях местного карантина разбирался Мурат Гукимухов.
Правительство Южной Осетии решило продлить действие ограничительных мероприятий карантина до конца июня. По причине, цитирую, эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в сопредельных государствах. Конец цитаты. То есть граница республики будет фактически закрыта. Исключения, судя по всему, будут делать только на Верхнем Руке, для возвращающихся домой и для перевозчиков товаров первой необходимости. И то при обязательном двухнедельном карантине для всех пересекающих границу. Сохраняется временный запрет на работу дошкольных учреждений, на проведение любых массовых мероприятий, в том числе свадеб. Правительство настоятельно рекомендует при проведении поминальных мероприятий воздержаться от массовости. Из нового, чего не было раньше, работодатели, вне зависимости от формы собственности, обязаны отправить на самоизоляцию с сохранением заработной платы беременных женщин, лиц, достигших 65-летнего возраста, страдающих хроническими заболеваниями, принесшим инфаркт или инсульт. Освобождение от работы с сохранением заработной платы также предоставляется одному из домочадцев, осуществляющих уход за детьми до 10 лет. Своим постановлением правительство приводит в состояние повышенной готовности все государственные структуры, от Минздрава и санитарных служб, заканчивая Нацбанком и судебными приставами. Исполнительная власть демонстрирует подготовку к пандемии, но в этот перечень решительных мер явно не вписываются некоторые послабления в режиме карантина, например, разрешение на работу кафе и ресторанов. То есть, получается, на свадьбу нельзя, а в переполненный кабак, добро пожаловать. Согласитесь, странное решение. Экс-депутат югостинского парламента Ролан Келексаев считает эти послабления слишком рискованными. Не вселяют в него уверенности и такие случаи, как недавний побег вернувшихся курсантов из карантина. При всех усилиях властей, говорит Ролан Келексаев, трудно гарантировать положительный результат, когда так много зависит от человеческого фактора, от самосознания каждого члена общества. Поэтому, убежден Ролан Келексаев, власти должны ввести режим обязательного ношения медицинских масок, хотя бы для посещения магазинов и парикмахерских, говорит Ролан Келексаев.
У нас воспринимают ношение масок как дело добровольное. Типа я вправе рисковать своим здоровьем. Действительно, люди имеют право рисковать своим здоровьем, но они не имеют права рисковать чужими жизнями, делать выбор за других. Особенности болезни COVID-19 как раз в том, что человек долгое время не знает, что он болен и заразен. Поэтому даже внешне здоровый человек не может отвечать за себя, гарантировать, что он здоров. И что он, игнорируя ношение маски, рискует только своим здоровьем, а не здоровьем окружающих. Поэтому я считаю, что не может быть свобода выбора в этом вопросе. И принуждение в данном случае не является нарушением прав человека.
Отдельная угроза для общества – это воинствующее невежество. Это люди, которые не верят в пандемию, считают ее неким политическим проектом, затеянным то ли для передела экономики, то ли для сокращения гражданских свобод. И призывают людей игнорировать медицинские предостережения. Многие из этих товарищей занимают государственные должности, работают в медиа. Поэтому в глазах обывателя эти, с позволения сказать, частные вещи, версии воспринимаются едва ли не как разглашение государственной тайны. Врач-реаниматолог, начальник медицинской части 1-го в Карачаево-Черкесии госпиталя для больных COVID-19 Амин Мамхягов говорит, что эти люди представляют реальную опасность для общества.
Они представляют огромную опасность для населения, которое не понимает, что происходит. И под влиянием вот таких умников они принимают сторону отрицающих. Психологически это их расслабляет. Они думают, что раз отрицают, то это их не коснется. И в итоге они как раз находятся в зоне риска, которая в первую очередь, как показал опыт, попадает к нам. Они, которые очень долго отрицали, очень долго не верили, лежали дома, занимались самолечением, себя убеждали, что они лечат простой ОРВИ, простую бактериальную пневмонию, и в итоге в тяжелом состоянии, а иной даже не один человек, а целыми семьями к нам поступают. Есть и такой опыт.
Но в больнице их мировоззрение меняется.
меняются, конечно, они потом уже лежа на кровати, задыхаясь, признаются в своей глупости и максимально стараются менять убеждения своих единомышленников, предостерегают от такого мировоззрения.
Это был врач-реаниматолог из Черкесска Амин Мамсягов. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбару подготовить список лиц, которых с 2015 года по 2020 год поощряли наградным оружием, и проверить, нет ли среди них людей с криминальным прошлым. Телеграм-канал «Абхазия Центр» связал данное поручение с гибелью российского миллиардера Дмитрия Босова. В свою очередь, участники соцсетей обнаружили целую серию происшествий на территории России, которые российские СМИ связывают с абхазским наградным оружием, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Пресс-служба президента Абхазии 22 мая сообщила, что Аслан Бжания поручил министру внутренних дел Дмитрию Дбар подготовить список людей, поощренных наградным оружием МВД Республики Абхазия за последние 5 лет. Если в нем будут выявлены лица с криминальным прошлым или настоящим, оружие предписано изъять в пользу государства. Это же поручение обязывает главу МВД составить список по убийствам, похищениям и грабежам за этот же период времени и доложить о судьбе уголовных дел. Телеграм-канал «Абхазия Центр» выступил с предположением, что поводом для поручения стала смерть российского миллиардера из списка Forbes Дмитрия Босова, который был найден мертвым в ночь с 5 на 6 мая в своем доме на Рублево-Успенском шоссе. Российские СМИ сообщили, что рядом с телом Босова был обнаружен наградной пистолет «Глок-19», который он якобы получил в награду за какие-то заслуги от Министерства внутренних дел Абхазии. При этом Абхазия-Центр отмечает, что в распоряжении Аслана Бжания есть 2 сомнительных момента. Первый. Почему период проверки затрагивает только срок правления Рауля Хаджамба? И второй. Почему президент не ставит вопрос, откуда появляются в Абхазии дорогостоящие австрийские пистолеты марки «Глок»? Ведущие канала полагают, что престижные пистолеты приезжают из Грузии, где владение огнестрельным оружием разрешено. Несколько лет назад эту тему поднимало петербургское издание «Фонтанка.ру». В публикации «Зачем Абхазия вооружает российский бизнес» от 9 марта 2017 года за авторством Дениса Короткова сообщалось, что случаи появления в России наградных пистолетов из Абхазии не единичны. Так, 15 ноября 2017 года в подмосковном Фрязино предприниматель Григор Агикян открыл стрельбу из боевого пистолета в результате конфликта с первым замглавы местной администрации. Обошлось без жертв, но, как выяснилось впоследствии, Агикян носил пистолет на законном основании, так как получил его легально от Республики Абхазия. А еще ранее, 22 февраля 2017 года, была история отставного майора Юрия Мещерякова, который застрелил в Петербурге около торгового центра «Атлантик-Сити» одного из 3 напавших на него злоумышленников, другого ранил. Прибывшим на место полицейским он предъявил разрешение на пистолет, который получил, с его слов, в награду от властей Абхазии. Впоследствии при обыске квартиры Мещерякова обнаружились наградные абхазские документы. Фонтанка.ру сообщает, что у пистолета Мещерякова была темная история. Он был украден в Казахстане и побывал в руках у чеченских боевиков. Фонтанка.ру пыталась выяснить, сколько абхазских стволов находится на руках в России. Издание обратилось к полковнику милиции Сергею Деревяшкину, который является главным специалистом по разрешительной работе. Он сообщил, что награда оружием от правительств иностранных государств является способом легально обзавестись оружием. Деревяшкин предположил, что пистолетов от иностранного государства может быть около сотни, и подавляющее большинство из них получено, скорее всего, в Абхазии. Денис Коротков проинформировал, что Фонтанка.ру направила запрос в Кабмин Абхазии с просьбой сообщить, сколько граждан России и за какие заслуги награждены от его имени оружием. Однако ответа не получила. Есть у этого дела и абхазская предыстория. Весной 2016 года депутат абхазского парламента Алмаз Джабуа через социальные сети сообщил, что стал обладателем списка граждан России, которым в 2015 году было вручено в Абхазии наградное оружие. Из 33 фамилий, по словам Джабуа, он не обнаружил ни одного человека, который бы имел хоть какое-то отношение к Абхазии. Никакой информации об их подвигах или заслугах перед Абхазией он получить не смог. В правительстве Абхазии в годы президентства Рауля Хаджимба заявления Джабуа назвали провокационными и искаженными и сообщили, что практика награждения оружием соответствует традициям и имеет место на протяжении многих лет. А среди лиц, которым предоставлено оружие, видны государственные и общественные деятели, главы субъектов Российской Федерации, а также ряд иных лиц, в том числе чьи заслуги перед Абхазией в настоящее время не подлежат огласке по соображениям государственной безопасности. Возможно, Асан Бжаниев вспомнил ту старую историю, которую раскручивал его коллега в бытность депутата. А может быть, при разборе бумаг кому-то в Кабмине попался на глаза запрос Фонтанки, и вдруг решили пролить свет на всю эту историю с даренным неизвестно кому и непонятно за какие заслуги оружием. Это лишь предположение на фоне отсутствия объяснения со стороны президента относительно его мотивации. Остается открытым и вопрос, будет ли общественность проинформирована о результатах работы МВД по выполнению президентского распоряжения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Парламент Грузии рассматривает изменения в лесной кодекс, согласно которым Грузинская Православная Церковь сможет получить в собственность земельные участки площадью до 20 гектаров вокруг каждой церкви и монастыря. Закон не будет распространяться на другие религиозные организации. Считают ли это справедливым пользователи грузинского сегмента социальной сети Facebook, узнавал Серго Бригвадзе.
Должно ли государство предоставлять льготы Грузинской Православной Церкви?
Я считаю, что нет. У Грузинской Православной Церкви не должно быть особых прав, поскольку в нашем государстве есть граждане, представители других религий. Они платят такие же налоги, как и все остальные, и должны пользоваться такими же правами, как и православные христиане, будь то мусульмане, евреи или кто бы то ни был. Обычно ничем хорошим такие решения не оборачиваются. За ними всегда следуют конфликты. Предоставление особых льгот православной церкви – вопрос, у которого нет одного ответа. Здесь что-то может быть приемлемо, а что-то нет. Если речь идет о финансовых льготах, то я не считаю, что ГПЦ должна пользоваться привилегиями в этом вопросе. Наша церковь и так довольно много денег получает от пожертвований. Что касается передачи территории, то думаю, это приемлемо, ведь церковь не начнет вырубку этих лесов. Кроме того, считаю, что было бы хорошо поощрять ГПЦ в те моменты, когда речь заходит о разных программах, направленных на помощь населению. Я считаю, что ни у одной церкви не должно быть привилегий. Государство должно равномерно распределять помощь между представителями всех конфессий, либо вовсе никому не помогать. Если бы церковь придерживалась необходимых норм, то я бы не оценил возможность передачи земель как негативный факт. Но доверие к патриархии сейчас очень низкое. Во многих районах Грузии так. Они присваивают имущество граждан на тех территориях, которые передает им государство, берут и то, что им не принадлежит. И тут еще и огромные территории им передать хотят. Думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Я не верю в то, что они не будут использовать эти земли в своих личных целях, что не запретят людям ходить в эти леса.
Хорошая сторона только есть, ну вот я вижу хорошее в этом то, что они, допустим, могут присмотреть за этой территорией, и она будет под присмотром. Просто здесь уже может быть такой момент, когда они будут злоупотреблять вот этим.
Считаю, что государство должно оказывать большую помощь Грузинской Православной Церкви, чем остальным религиозным объединениям. Ведь большинство граждан Грузии именно православные. Но все же помощь эта должна быть разумной. Власти должны учитывать тот факт, что кроме государственного финансирования, церкви получают и большие пожертвования. Поэтому отвечать на все требования церкви было бы тоже неправильно.
Я ни в коем случае не согласен с подобными решениями. Это можно воспринимать только как своеобразную сделку между государством и церковью, коррупционную. Почему Грузия должна отдать такие огромные территории, лесные массивы церкви? Что делает церковь для государства? Что пользуется такими привилегиями? В соцсети Facebook уже распространили петицию несогласных с этой инициативой. Я подписал ее, поскольку я против предоставления подобных прав ГПЦ.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого выпуска региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный в Тбилиси из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ, сегодня проводит консультации в МИД Грузии. Шарашенидзе пока не знает, когда вернется в Киев. Мы обсудим все аспекты сотрудничества двух стран. Сегодня консультации начнутся, а дате их окончания сообщить пока не могу. Мы должны детально обсудить все вопросы. Я не согласен с оценкой о плохой работе посольства. У нас была коммуникация с высшим руководством Украины. Мы выразили протест из-за назначения Саакашвили. Формой протеста стал отзыв посла для консультации, отметил Шарашенидзе. Дипломат вернулся в Тбилиси 11 мая и прошел обязательно в условиях пандемии коронавируса двухнедельный карантин. Контртеррористическое сотрудничество Москвы и Тбилиси не предполагало подключения НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили. В 2005-2006 годах создание грузино-российского антитеррористического центра рассматривалось сторонами в качестве элемента пакетного соглашения о выводе из Грузии российских военных баз. При этом на переговорах речь шла исключительно о двустороннем, а не многостороннем контртеррористическом взаимодействии. В этой связи заявление президента Грузии Зурабишвили об обсуждении с российской стороной возможности подключения НАТО к деятельности ГРАЦ оставляем на ее совести, отметила Захарова. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканала «Рустави-2» подтвердила, что договоренность, достигнутая 15 лет назад с главой МИД России Сергеем Лавровым, предполагала создание антитеррористического центра. Однако, по словам грузинского лидера, центр должны были создать не только Грузия и Россия. Да, было соглашение об открытии антитеррористического центра, но он, Лавров, говоря об этом, забывает самую важную часть. Это был бы не российско-грузинский центр, формат предполагал участие НАТО, Грузии и России. Это совсем другой формат с довольно интересными элементами. Было важно получить согласие НАТО и России. Такой формат, возможно, может быть интересным и в будущем, когда мы будем в другом измерении, сказала Зурабишвили.
Новости читал Демис Паландов. Продолжаем программу. Несмотря на отмену локдауна, власти Грузии не торопятся восстанавливать работу общественного транспорта, а без него усилия по выводу экономики из кризиса, по мнению экспертов, бессмысленны. Вместе с согражданами автобус ждет Ираклио Рагвелидзе.
Когда заработает общественный транспорт? Ответ на этот вопрос особенно важен для жителей крупных городов Грузии. Позиция властей не ясна. Согласно заявлениям правительства, максимальный срок для существующих ограничений – 15 июля. Но это вовсе не означает, что все ограничения будут действовать до этой даты, и они могут быть отменены по рекомендациям Минздрава. Динамика распространения коронавируса последних двух дней – 24 мая – два случая, 25 мая – один. К тому же все заболевшие Наши являются выходцами из одного села Балнийского муниципалитета. В Тбилиси последний случай был зарегистрирован и вовсе 6 апреля. Судя по всему, с восстановлением работы транспорта среди властей нет единодушия. К примеру, сегодня премьер-министр Георгий Гахари поручил членам Кабмина сделать все для обеспечения безопасной работы и запуска общественного транспорта. В то же время, по словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, идет интенсивная работа по определению минимальных требований, необходимых для запуска метро и автобусов.
Исходя из сегодняшней эпидемситуации, запуск общественного транспорта в разы увеличит социальную активность граждан, которая пока сдерживается благодаря запретам. Необходимо понимать, что риски распространения вируса многократно возрастут, и это приведет нас к тому, что придется заново вводить жестокие ограничения. Мы хотим сохранения долгосрочной стабильности, поэтому, когда мы увидим, что запуск общественного транспорта будет соответствовать нормам безопасности, мы ускорим принятие решения.
По мнению Эки Лалиашвили, руководителя Альянса за безопасные дороги, власти с решением запаздывают.
Правила должны быть готовы уже сегодня, чтобы завтра восстановить коммуникации. Мы, как специалисты отрасли, ничего не знаем, что предпринимается для изоляции мест для водителей. Правила обязательного ношения масок и определения количества посадочных мест. Между прочим, эти нормы разработаны в большинстве стран ЕС, и при желании можно было бы ознакомиться с ними.
Гела Квашилава, представитель МПУ «Партнерство за дорожную безопасность», говорит, что не понимает, каким образом перемещение исключительно на такси является гарантией защиты от коронавируса.
Разговор о запуске экономики лишен практического смысла без отлаженной работы транспорта. Не секрет, что у большинства предпринимателей операционные расходы увеличились на 20-30% именно из-за отсутствия средств доставки людей. С одной стороны, власти призывают бизнес не сокращать рабочие места, а с другой заставляют их расходовать на транспортировку сотрудников средства, соразмеряемые с их месячным окладом. Получается замкнутый круг, так как автомобилем располагает лишь 25% населения. Это отражается на росте цен товаров и услуг. Как свидетельствует мировой опыт, периодическая дезинфекция, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции в транспорте является обязательным для минимизации рисков. Думаю, благоприятная эпидемиологическая ситуация в Грузии создает предпосылки для налаживания работы транспорта,
считает эксперт. В конце дня примерные сроки возобновления работы общественного транспорта назвал мэр столицы Каха Каладзе. Первая неделя июня. Впрочем, градоначальник тут же оговорился, что произойдет это в случае благословения со стороны эпидемиологов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Новые власти самопровозглашенной республики Абхазия удивляют нашего сухумского блогера Изиду Чания своим бездействием. Ну а те немногочисленные действия, которые ими все-таки предпринимаются, она называет идущими вразрез с предвыборными обещаниями Аслана Бжани.
Безвластие затянулось и стало надоедать, похоже, уже не только мне. Возможно, на это никто не обратил бы внимания, если бы не фанил коронавирус, который вроде как с одной стороны оправдывает растерянность властей, я имею в виду все ветви, но с другой вызывает недоумение ее нерасторопностью, даже в кадровых назначениях. Но если не везет, то не везет. Все совпало, и всем стало очень заметно, что созданная система управления не работает не только в законодательной, но и в исполнительной сфере. Работают только суды, но похоже, что чаще на зло прокуратуре. Я теперь даже завидую России. У них законодатели обсуждают хотя бы самоизоляцию, а исполнители строят планы по выходу из экономического кризиса. Движуха налицо. Спасибо герою нашей последней революции Ахри Авицба. С его легкой руки это слово стало неотъемлемой частью моего лексикона. Слово очень удобно. Им можно объяснить все, что сегодня происходит в нашей стране. Коротко, как делала Эллочка-людоедка. Хо-хо. Право, очень удобно. Так вот, никакого хо-хо в плане движухи во власти нет и не намечается. С момента избрания нового президента мрак, жуть, красота. Может, поэтому первое появление главы государства в публичном пространстве, видимо, во знаменовании окончания первого месяца вступления в должность, стало чуть ли не сенсацией. Нет, президент, конечно, периодически появлялся на публике, дважды возложил цветы и показывал народу, кого назначил. Вот, мол, посмотрите, кого я вам тут привел. И скороговоркой о том, что это хороший парниша, вызывает у него доверие. Правда, создавалось впечатление, что президент все еще не определился с фронтом работы для своего протеже, но это должно быть не наше дело. Если высокопоставленного чиновника представляли без президента, то народ понимал это по своему разумению. Значит, этот кадр не от президента, а от премьер-министра. В общем, вся эта контекст длится уже целую вечность, и похоже, что любимая забава, назначение всем приелось своим однообразием. И вот тут пришла радость. Президент решил дать поручение министру внутренних дел. Страна затаила дыхание. Свершилось. Вот они, обещанные реформы. Сейчас-то все и начнется. Борьба с коррупцией, сокращение штатов, исходя ни много ни мало из рекомендаций Организации Объединенных Наций и с учетом опыта Российской Федерации. 300 человек на 100 тысяч населения. Диктатура закона. Никакой отсебятины. Это все мечты из программы кандидата в президенты Аслана Бжания. Но вместо всего этого глава государства сказал главному милиционеру страны: «Даешь пятилетку? Да не пугайтесь, не за 3 дня и не за 4 года. Речь вообще не о будущем, а о прошлом. Аслана Бжания интересуют тяжкие преступления, которые были совершены за прошедшие 5 лет. Как отмечает один из блогеров, данное поручение президента заведомо невыполнимое. Блогер подробно останавливается на несоответствии между поручениями главы государства и законодательной базой. Но я не буду никого утомлять тонкостями абхазского законодательства. Обращу только внимание на то, что президент, в прошлом генерал СГБ Бжания, спутал адреса для своих поручений. С такими поручениями ему бы следовало обращаться не в МВД, а в Генеральную прокуратуру, в производстве которой находятся все резонансные дела. К тому же было бы логично поручить Генпрокуратуре сдернуть завесу тайны с версии об отравлении Аслана Бжания. Под этим лозунгом сторонники Бжания переносили и отменяли выборы, штурмовали администрацию и так далее. В железнодорожном кредите, по которому 10 лет расплачивается страна, об абхазских компаниях, о скоропостижной смерти второго президента и странной гибели главного банкира страны сразу после выборов 2014 года. Много общественно значимых дел без срока давности, к которым можно вернуться, раз уж для поддержания имиджа необходимы громкие разоблачения. Но, как говорит Жванецкий, когда не знаешь как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать, ты президент. Поэтому вернусь к важной детали, из-за которой, на мой взгляд, был затеян этот фарс. Речь идет только о тех 5 годах, когда нынешний президент Бжания не находился в исполнительной власти, а был оппозиционером. Ну что тут скажешь? Врабли. Наши президенты не почитают Ли Куан Ю, который очень просто изложил, и что делать, и с чего начать? Начните с того, что посадите 3 своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что. У нас все наоборот. И правление Аслана Бжания началось с того, что из зала суда отпустили 2 его сторонников, которые оказали вооруженное сопротивление милицейскому патрулю. Обвинялись в прокуратуре в посягательстве на жизнь сотрудников милиции, незаконном обороте огнестрельного оружия в составе группы лиц и с ареста сотрудника охраны экс-президента Рауля Хаджимба, которого подозревают в незаконном хранении оружия. Это ж такой лотерейный билет для показательной порки и своих, и чужих, чтобы продемонстрировать равенство всех граждан перед законом, пускай хотя бы в режиме ручного управления. Но, очевидно, обещанный Асланом Бжания правопорядок будет избирательный. Амнистия для единомышленников и репрессии для оппонентов. Но нам не привыкать. Проходили и через это. Но все-таки жаль, что прообещанные реформы, в том числе и в системе МВД, нам опять ничего не сообщили. Бисмарк предупреждал, что глупо верить политикам до выборов, но все равно, перед тем, как опустить занавес, процитируя оппозиционера Аслана Бжания, власть должна личным примером доказывать свою преданность ценностям, которые декларирует и предлагает обществу. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Третья сила не в единстве, предупреждает наш автор Дмитрий Муниава, наблюдая за попытками грузинских политиков второго ряда включиться в постэпидемический, то есть предвыборный процесс. Текст читает Вадим Дубнов.
Скоро Грузия вернется к нормальной жизни, повторяли мы 2 месяца. И вот режим чрезвычайного положения отменен, комендантского часа больше нет, а отдельные ограничения остаются позади одно за другим, как указатели на обочине автобана «Восток-Запад», который, к слову, до сих пор не достроен. Но следует ли называть такую жизнь нормальной? Карантинная пауза, выбившая страну из привычного ритма, позволила взглянуть на критерии нормальности со стороны, задуматься и ужаснуться. В массовое сознание изо всех щелей снова полезли проржавевшие политические симулякры, как механические пауки в фильме «Категории Б». Лидеры резко активизировались и начали формировать повестку дня по старым лекалам. Примечательно, что они то и дело употребляли слово «маскарад». Премьер-министр Георгий Гахария, комментируя действия оппозиционных партий, заявил, что к 2 фронтам, медицинскому и экономическому, теперь добавился 3-й, а именно политический маскарад. А представитель Европейской Грузии Атар Кахидзе сказал, что политическим маскарадом является вся 8-летняя деятельность правящей партии. Новостной поток подхватил слово, закрутил как щепку и протолкнул в соцсети. Это лишь метафора, но, вероятно, следует вспомнить замечание Михаила Бахтина и его учеников о том, что ставший частью придворной жизни маскарад был генетически связан с карнавалом, но в то же время типологически и онтологически противостоял ему. В нынешней нормализации при желании можно увидеть и переход от леденящего душу макабрического карнавала глобальной пандемии с его амбивалентностью, переворачиванием смыслов и трансформацией картины мира назад к конвенциальному маскараду предсказуемой лжи и несправедливость. Эпидемия – это страх, скорбь, десятки унизительных ограничений, и ничего хорошего в ней нет. Но она парадоксальным образом, пусть отчасти ненадолго, освободила грузинское общество от лишних слов и смысловой шелухи, развернула его лицом к базовым нуждам и правам. А социальные иерархии не то чтобы рухнули, но перестали казаться такими уж монументальными. Паренек из службы доставки, смеясь, рассказывал соседям, как в разгар эпидемии отвез заказ из ресторана одному известному деятелю. Звоню, открывает его жена в маске, очках, перчатках, чисто космонавт, а он стоит у нее за спиной и осторожно выглядывает. Должно быть, именно так со злой внутренней ухмылкой смотрели в 18 веке простые солдаты на аристократов, потерявших самообладание под огнем. Эпидемия в данном аспекте безусловно схожа с войной. Она завершится, и все вернутся к привычным социальным ролям, но подобные эпизоды отложатся в памяти бедняков и опосредованно повлияют на их поступки в будущем. Впервые за долгие годы многие граждане начали размышлять и рассуждать о насущном, об экономике, о темпах роста, точнее падения, но не суть, инфляции, налогообложении, медицине и соцзащиты, проблемах туристического и сельскохозяйственных секторов и так далее. Раньше большая часть общества предпочитала увлеченно следить за перепалкой политиков. А называл Б предателем и вором, Б заявлял, что А убийца и грабитель, В заявил, что Г мерзавец и к тому же идиот, Г бил В по уху, а вечером стороны с истерическими модуляциями обсуждали произошедшее в ток-шоу. С утра все повторялось, несмотря на ротацию действующих лиц или благодаря ей. Эпидемия коронавируса на какое-то время прекратила это, но теперь старая политика с ее узнаваемой повседневностью вернулась. На минувшей неделе в парламенте под аккомпанемент взаимных оскорблений были рассмотрены 2 вопроса. Об изменениях в законодательстве, которые позволят правительству вводить эпидемиологические ограничения без объявления чрезвычайного положения, и об утверждении лесного кодекса, в том числе и спорной 15-й статьи, позволяющей патриархии получить в собственность до 20 гектаров леса, прилегающего к церквям и монастырям. Законопроекты прикрывали друг друга, как истребители в паре. Это старый тактический трюк. И внимание общественности раздваивалось. Все сконцентрировались на церкви как крупнейшим землевладельцем в полном соответствии с учебником по средневековой истории. И никто, кроме нескольких авторов, не написал о 98 других статьях нового кодекса. О прекращении так называемой социальной вырубки, создании лесных хозяйств, отказе от прежней в целом патологической практики выдачи лицензий, о множестве в чем-то правильных, а в чем-то неоднозначных решений, которые повлияют на жизнь тысяч людей, так или иначе связанных с лесом. Но власти, возможно, преднамеренно направили дискуссию в старое русло. И очередные, несомненно важные дебаты о взаимоотношениях крупных феодалов и церкви, сколько их было за последние тысячелетия, предсказуемо привели к лобовому столкновению либералов и консерваторов с нулевым КПД. Что касается эпидемиологических запретов, правительство использовало еще одну проверенную тактику. Сразу же потребовало немыслимого, а затем немного уступило. Тем не менее, оно создало прецедент, захватило плацдарм, угрожающий и правам, гарантированным Конституцией, и позже, перед лицом пресловутой второй волны пандемии, вероятно, попробует расширить его. Возможность манипулировать карантинными ограничениями в предвыборный период без оглядки на парламент – величайший соблазн, перед которым правящая партия вряд ли устоит, даже если попытается. Все эти события оттеснили на второй план социально-экономическую проблематику именно в тот момент, когда отчаявшиеся граждане заговорили о том, что правительство вместе с работодателями хочет прорезать эти ряды лиц, претендующих на получение компенсации, поскольку правила ее выдачи позволяют прибегнуть к манипуляциям. Довольно высокая для постсоциалистических стран степень независимости грузинских СМИ зачастую парадоксально сочетается с нежеланием браться за новые темы вне пространства политического карнавала, формируемого заявлениями политиков и экспертов. К примеру, в период ЧП в столице часто шептались о некоем параллельном мире, в котором, согласно информации, нуждавшейся в подтверждении, можно было окольными путями раздобыть пропуска и разрешения, вопреки запретам провести время в ресторане, принадлежащем владельцу со связями, посетить парикмахера или, скажем так, воспользоваться эскорт-услугами. Проще говоря, хороший репортер не только описал бы все это, но и десятки раз загнал бы власти в угол. Однако дальше нескольких заметок, преимущественно в соцсетях, дело не пошло. А интерес к социальной проблематике стал постепенно угасать после того, как старая политика вышла из карантина. Как бы грузинская мечта и национальное движение не поносили друг друга, обе партии стремятся вернуться к привычному маскараду с его тотальной манихейской поляризацией и ролями, распределенными годы назад. Он втягивает в свою орбиту другие, менее мощные партии, как это уже неоднократно происходило перед выборами. Но эпидемия и разворот к социально-экономическим приоритетам предоставили малым сил уникальную возможность сменить дискурс, отдалиться от силового и смыслового поля, которое образует два крупнейших политических объединения. Мамука Хазарадзе вместе с другими лидерами Ляло держится в принципе неплохо, но при этом не выходит за рамки системы координат, где ось X нас движение, а Y грузинская мечта. В критически важный для позиционирования новой партии период она втянулась в конфликт мечтателей и националов на вторых ролях, начала казаться пассивной и терять инициативу. Более слабые и бедные партии с аналогичными устремлениями не столь инертные выглядят бодрее. Гражданское движение Алеко Элисашвили не обладает и десятой частью ресурсов Лело, но он, сотрудничая с другими оппозиционерами по вопросу избирательной реформы, постоянно пытался выделиться и найти свою особую ноту в процессе коммуникации с избирателями. А лучше других, в минувшие полугодия это удавалось лидеру Гирчи Зурабу Джапаридзе. Но в отличие от Элисашвили, он со своей партией по определению не может прорваться к электорату, отвергающему либеральные идеи. Не исключено, что Лело вредит иллюзия собственной мощи, позволяющей забыть о том, что речь идет всего лишь о новорожденной партии, очевидных проблемах с позиционированием и идентичностью в блуждании в узком пространстве между бегемотом и левиафаном грузинской политики. 21 мая член Совета юстиции, бывший председатель Ассоциации молодых юристов и заместитель министра обороны Анна Долидзе учредила «Движение для народа». Она долго медлила, но в период пандемии, когда другие лидеры отмалчивались, оценивая ситуацию, активизировалась, выдвинула ряд социально ориентированных инициатив и создала центр юридической помощи для лиц, потерявших работу. Будучи ограничена в средствах, Долидзе всегда стремилась максимально использовать соцсети, и в те дни, когда вся нация безвылазно сидела в Facebook, это принесло ей пользу. Она пытается сформировать собственную повестку дня, указывая не на глобальные, а на локальные проблемы. Отдельные аспекты судебной реформы, перебои с питьевой водой в провинции, распространение онлайн-гемблинга, недоедание детей и так далее. Если движению для народа удастся изыскать дополнительный ресурс, его кандидаты, скорее всего, попадут в парламент благодаря харизме лидера и левоцентристской риторике, спрос на которую возрос. Впрочем, Анна Долидзе, сохраняя интригу, пока не подтверждает, что примет участие в выборах. Объединяйтесь, объединяйтесь, селится над СМИ и соцсетями стон избирателей, мечтающих о третьей силе. Они видят, что малые партии по отдельности слишком слабы. Но даже если амбиции не помешают их лидерам сформировать единый фронт, левиафан мечтателей, бегемот националов, следуя воле авторитарных вождей, почти наверняка разорвут его на части задолго до выборов с помощью интриг, провокаций и грязных пропагандистских приемов. Примерно полгода назад один студент в частной беседе с максималистским задором сравнил их со сталинским СССР и гитлеровской Германией, враждебными и друг другу, и любой альтернативе. Попытка отстроить третью силу как некую основательную иерархическую структуру, скорее всего, закончится крахом. Однако Мамука Хазарадзе, обладающий обладающий наибольшими ресурсами в третьем лагере, привык именно к таким структурам, как в комсомольский, так и в банковский период деятельности. Оптимальной для партии третьего пути в данный момент, вероятно, является сетевая система связи с постоянным тематическим сотрудничеством. Авторитарные правители вроде Саакашвили и Иванишвили больше всего боятся одновременных москитных атак со стороны малых политических групп, гражданских активистов, правозащитников и независимых СМИ. И, как бы еретически это ни прозвучало, Долидзе или Саакашвили, отделившимся от мечты депутатам и другим недавно заявившим о себе лидерам, вместо того, чтобы объединяться, возможно, следует обрести независимость, укрепить свои организации и выработать новый политический стиль. Рассматривая данный аргумент, согласно которому подобные партии непременно должны создать нерешимый союз, избегая конкуренции друг с другом, нужно помнить, что им в любом случае не хватит голосов для того, чтобы целиком освоить огромное электоральное поле сторонников гипотетической третьей силы, презирающих и нынешних, и прежних правителей. Не исключено, что больше пользы принесет не единство с унификацией, а многообразие, помогающее избирателям увидеть что-то за пределами полярной модели имени грузинской мечты и национального движения. А о более тесном сотрудничестве можно будет подумать уже в парламенте, после того, как малые партии преодолеют беспрецедентно низкий 1% барьер. «Скоро Грузия вернется к нормальной жизни», — твердили мы 2 месяца. И внезапно многие осознали, что за расхожей фразой стоит прежде всего отвратительная довирусная политика вкупе с долгами, бедностью и бесправием. Старый мир зашатался, но устоял. Однако разочарование граждан дает молодым лидерам уникальный шанс вырваться вперед исключительно с помощью риторики обновления и санации. Но если они не владеют ею, победу на выборах в очередной раз одержат ресурсное превосходство, большие батальоны и бездонные кошельки. После чего мы забудем о том мимолетном мгновении, когда благодаря успешной борьбе с эпидемией преображение страны почему-то показалось нам вполне возможным.
Это был взгляд нашего постоянного автора из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. Рост популярности Сталина в ряде стран и регионов постсоветского пространства тесно связан с ностальгией по советскому прошлому в целом. Виталий Шария сегодня решил привести свои объяснения этому явлению.
Когда мы говорим о реставрации сталинизма в сознании десятков миллионов людей, это тесно связано и с ностальгией тех же людей по всему советскому периоду нашей общей истории. Есть емкая русская поговорка «там хорошо, где нас нет», имеющая аналоги и в других языках. В ней подразумевается не только пространственное, но и временное измерение. Проблемы, беды и тяготы нынешнего времени – вот они – вполне осязаемой, а вокруг минувшего нередко возникает ореол идеализации. И вот в ходе нынешнего обсуждения очередного текста на Яндекс.Дзене о советском прошлом доходит до утверждения, что все люди вокруг автора комментария были тогда честными, чистыми, добрыми, а сейчас они злые и жестоки. Все, понимаете? А разве не столь же забавное впечатление производит комментарий другой женщины, которая пожаловалась на сегодняшнее время? Да, мол, сейчас мой шкаф полон разнообразных красивых шмоток, но ни одна из них не радует, как когда-то в бедные студенческие годы обрадовала скромная дешевенькая кофточка. Ясно также, что у тех, чьи родители работали в совпарторганах и получали продуктовые и прочие пайки, а также были завмагами, завскладами, товароведами и так далее, одни воспоминания о советском благополучии, а у тех, кто вкалывал простыми инженерами или работягами, совсем другие. А еще были разные зоны снабжения, в том числе такие, где десятилетиями хоть шаром покати, и потому споры, основанные на личных воспоминаниях, могут удлиться бесконечно и бессмысленно. Еще один источник, или, если хотите, составная часть реставрации сталинизма в умах россиян, исторически сложившиеся в стране, традиция поклонения некой идеализированной, почти обожествляемой фигуре правителя, неважно, живого или мертвого. В России эта традиция в последние столетия почти не прерывалась. Сперва царь-батюшка, потом культ культ личности Сталина, потом посмертное, в 50-е и 80-е годы прошлого века обожествление Ленина, а потом, уже в нашем веке, посмертное обожествление Сталина. Но не может глубинный народ жить совсем без башка. Нельзя не сказать и о стремительном росте националистических и имперских настроений. Он был объясним в России после унижения 90-х, и совсем неудивительно, что фигура Сталина, при котором СССР стал одной из двух сверхдержав планеты, выросла тут до размеров гигантской гранитной скульптуры, в тени которой оказался бюстик Ленина. В своем раже сталинисты часто доходят до абсурда. Когда в апреле развернулась настоящая вакханалия травли, причастных к созданию вполне рядового телесериала «Зулейха открывает глаза», его защитники попытались оппонировать им, приведя выдержки из писем Сталину Михаила Шолохова, протестовавшего против перегибов на местах в раскулачивании. Но те обрушились и на обласканного советской властью знаменитого писателя. И это еще не все. На каком-то сайте напечатали цитаты из известной статьи Сталина 1930 года «Головокружение от успехов», в котором тот сам говорил об этих перегибах. Не называя фамилии автора, сказали, что это один из непосредственных участников и организаторов коллективизации, партийный работник. Автора никто не узнал, но многие сталинисты обвинили его, Сталина, в антисоветской пропаганде. Несколько комментаторов матом объяснили, что тот, кто это написал, агент Госдепа, статья заказная, проплаченная врагами народа. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.